Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы вместе с Алексеем Красильниковым готовы рассказать вам о главных темах к этой минуте.
Все еще готовы и все еще рассказать, потому что некоторые нужно показывать. Как вам, например, вот такая история от, как это, я даже не знаю, как сказать, признание, сознание, извинение.
Я немного в шоке, потому что, подожди, это же была Сан, теперь уже британское издание Daily Express. Они там друг у друга фейки воруют,
что ли? Это во-первых. Ну, вы же сами понимаете, как делается. Ага. Что один написал, потом все разнесло, и здесь же сам... Да, давайте сначала расскажем.
Да, давайте, в общем, о чем речь. Британское издание Daily Express принесло извинения за фейк о том, что Россия якобы выкрала формулу AstraZeneca. Речь идет о спутнике Ви, конечно.
Вот о чем речь. О том, что, ну, мне здесь, знаете, что видится? Мне здесь видится то, что они могли... Да, кстати, это, ну, по крайней мере, коллеги РИА Новости пишут Daily Express. Угу. Первой статью об этом выпустили The Sun. Ну, и, естественно,
ну вот,
там
и дальше,
пошла
как вы
вот
говорите,
эта знаменитая,
разнесли.
Веселая бодяга, из-за которой британские журналисты — это примерно такой же штамп, как и британские ученые.
Нет, нет.
Максимально они все молодцы.
Подожди секундочку.
Да.
А Sun не извинилась?
Может быть, извинилась, но шепотом тихо, и никто пока об этом не рассказал. Может быть, извиняться. Ну, вдруг такое произойдет. Ага.
Ну, Daily Express первый. Ну, молодцы. Ну, они первыми нашли в себе силы, смелость принести извинения.
А вы понимаете, что смысла от этого не будет никакого?
Будет.
Не будет.
Ну, не скажи.
Абсолютно скажу. Потому что это, собственно...
Daily Express, по-моему, тоже таблоид.
Все, где есть название «Экспресс», Daily или Sun, вы можете чередовать в любых очередностях, и это точно будет газета, это точно будет вот такой, да, такой желтушненький, как это, газета, которая днем печатается, к серединке дня, мне кажется, вот так, то есть не к вечеру, когда с аналитикой, а вот так, накидать, но это так сейчас навскидку прикидываю. Я почему уверен, что это ни на что не повлияет, потому что задача подобных ситуаций, если это рассматривать как элемент информационной войны, я уверен, что многие посчитают вот эти обвинения именно одним из этапов информационной войны, это вы сказать обвинение. Потому что обвинение, как осадочек, останется. А все обвинения, а извинение, исправление, или как это еще, исправленному верить, опровержение, это все выйдет, и как-то оно уйдет на второй план. Зато через полгода, если вдруг внезапно британский таблоид Express Sun Daily скажет: ребята, русские выкрали формулу. Почему? Но вы же помните, еще в том году об этом писали. Поднимут свои статейки о том, что с обвинениями. И выяснится, что об этом общественность-то бурлит уже год. А то, что там были какие-то опровержения, можно мелким шрифтом и то не вспомнить. Да, вот эта схема. Поэтому это работает именно так. То, что нашли в себе силы извиниться, молодцы, но куда более паршиво, что изначально ничего не проверили, не спросили комментарий у уважаемых разработчиков спутника Ви, могли бы позвонить.
У AstraZeneca.
Ребята,
AstraZeneca же не говорила, да, выкрыли.
Или AstraZeneca.
Ну а что,
они могли бы честно позвонить и спросить: ребят,
да,
крали?
Да, AstraZeneca,
они сказали,
честно бы сказала.
Нет. А ну, как они? Вы думаете, у AstraZeneca есть все данные по спутнику?
А, да, и более того, там же разные платформы.
Не-не-не,
ну, то есть разные платформы, что... как они? Они не могли... Ну, при чем здесь? Но
то это все равно... Нет, я к тому, что сейчас AstraZeneca или там, допустим, Sinovac, они могут посмотреть и как-то каким-то образом сделать вывод: нет, у нас ничего не крали.
Ну да.
Мне
но потому
это
что...
интересно, я не думал, что
интересно,
так возможно.
Ну потому что...
Формула
предположим,
секретная.
Да, стойте.
Как Coca-Cola.
Но только у вас она сделана из дерева, а у меня из стекла.
Ну и что? Какая разница?
Принцип
может быть один. Эффект может быть один.
А, принцип один. Да, принцип создания Вселенной.
Классно, ну, пошутили. Да. Ну, а здорово, очень
принцип
классно.
Один, разные платформы.
Такой, если я узнаю, как работает одна формула, одна вакцина, я совершенно не обязательно буду ее воспроизводить. Это может мне помочь в моей собственной разработке. А то, что из дерева, из стекла или из твердых пищевых продуктов, отходов, или как это называется, это уже совершенно десятый вопрос.
А у нас еще есть новость?
Безусловно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давайте все отменим.
Какие новости, да, представляете? Взять все и отменить.
По итогам встреч заместителя министра иностранных дел России и заместителя госсекретаря США в российском ведомстве предложили американским коллегам снять все ограничения, введенные в последние годы.
Как вам такая инициатива?
Мне нормально. Нет, что значит все ограничения? Ну, они, видимо, имеют в виду вот эту санкционную политику, что все ограничения.
Ну, вот в первую очередь...
Визы отменят друг другу, нет же?
Можно сказать, да?
Да.
В первую очередь имеются, конечно, ограничения на функционирование загранпредставительств. Но вы же помните, да, здесь не больше 8 человек работают, уборщица обязательно имеет отчество, должно на одну букву начинаться, всего не больше 300, там не больше, чем здесь. В общем, мне кажется, что вот изначальный заход, вот этот камушек брошен первый, такая удочка заброшена, именно в том направлении. При этом, кстати, что важно сказать, в российском МИД при этом обязательно ответили, что если вдруг какие-то негативные посылы в адрес России будут воспроизводиться, Россия обязательно ответит, но при этом дальнейшей эскалации в российском МИД не хотят. Ну и все это, да, в ходе встреч вот этих многих заместителей со многими заместителями. Ну, он же ведь приехал. Вот она пообщалась с замминистра иностранных дел. Впереди у нее встреча с замглавой
Алексей,
администрации Кремля.
Алексей, у нас в городе самануло.
А что нужно делать? Я вот просто,
я не знаю.
Я помню, когда, если приезжает футбольная команда, нужно идти на футбол. Если приезжает какая-нибудь музыкальная группа, нужно пойти на концерт. А если Нуланд приезжает, что нужно делать? Ну, давайте только вот без этих, без банальных шуточек про печеньки, потому что, ну, господи, ребята,
ну,
уже 7 лет ты шутки в обед.
Я уже забыл про
слава богу.
Нет.
Так, речь о том, что вот действительно, какие могут быть ожидания. И вот как раз, словно бы предугадывая ваше настроение и мысли, профессор СПбГУ и американист Александр Кубышкин сразу сказал, что вот не стоит же рано радоваться, и давайте сначала его послушаем.
Вот это вот перетягивание каната в дипломатическом, это одно из оружий давления на российскую политику. Что касается этих переговоров, во-первых, еще рано делать выводы, потому что первое заявление от господина Рябкова было достаточно скептическим. Он сказал о том, что никаких прорывных договоренностей на этой встрече не было достигнуто, и вряд ли их стоит ожидать. Но вот это уже настораживает. Почему? Потому что Виктория Нуланд, известный специалист по России, вообще человек ответственный за постсоветское пространство, но она известна и своими достаточно жесткими взглядами в отношении выстраивания отношений с Россией.
Я бы рассматривал это, знаете, как из серии, не то, что открыть карту, а изначально вбросить такой аргумент. Смотрите, а у нас все честненько, мы предлагаем снять все ограничения. И теперь инициатива на той стороне. Знаете, как в теннисе мяч так перебросили, перебили или в волейболе. И теперь вы там давайте играть. Как вы на это ответите, отреагируете? Негативно? Ну так мы скажем, видите, какие вы нехорошие. А мы предложили снять все ограничения.
Я, например, вижу положительный момент в том, что приехала заместитель госсекретаря США в Россию.
Ну у вас что-то к ней личное, мне кажется.
Нет у меня ничего к ней личного, как ни странно, хотя, да, нельзя, да.
Почему?
Шутки про печеньки нельзя.
Ну, они просто старые очень
старые,
сильно, да.
А новых не появилось с тех пор.
А может быть, это и хорошо?
Соответственно, я серьезно говорю о том, что, ну, если приезжает заместитель Блинкина, ну, может быть, это не так уж и плохо, понимаете ли. Другой вопрос, а после того, как она уедет, изменится ли хоть что-нибудь?
Вот, это если считать, что они будут о чем-то, что они о чем-то договаривались. Есть ведь вариант.
А зачем тогда она сюда летела через Атлантический океан?
Вообще заготовленный просто ответ совершенно запросто. Если использовать аналогию из тенниса, я вот сейчас прям наотмашь отвожу ракетку и говорю, готовить дальнейшую встречу людей, которые компетентны все решать на самом высоком
вариант.
Уровне.
Вот это вариант.
Видите, я поэтому обратил внимание, что зам встретился с замом и еще раз встретится с замом. Но вот слишком много замзамочей появилось в этой новости.
Ну,
и
это
мне
как
кажется,
раз люди ответственные.
Да, безусловно, но они в основном-то как, ну не в основном, наверное, ключевое, самое-то главное, это вот полностью постелить, выстелить ковер для того, чтобы встретились уже самое главное. По крайней мере, вот так вот, в принципе, хочется понимать и верить. И в дальнейшем уже именно из того, как встретились ваш любимый Нуланд, я теперь тоже буду к ней чуть теплее относиться, вот, встретилась с российскими, ну, можно сказать, наверное, коллегами в данном
случае.
Что она
моя любимая?
Я не знаю, у вас
сам
к ним
придумал,
какое-то очень теплое отношение. Почему-то, я не знаю, про Нуланд нельзя ни ругнуться, ни пошутить.
Моя любимая
Псаки. Псаки, она у всех любимая.
А, понял.
Так я, в общем, закруглю тему, что если вдруг вот сейчас ничего не случится, значит, эта встреча, можно предположить, прошла в пустоту или какие-то сложности возникли. Но если будут положительные отзывы, вполне возможно, и, ну, не знаю, Блинкин насколько поедет, но где-нибудь, может быть, они прям встретятся, переговорят и будут какие-нибудь конструктивные выходы решения. Слишком много всего просто вот сложилось в одну квадратную неделю вот эту, потому что попала сюда и статейка Медведева, вы же помните, да?
Ну, да.
И другие заявления, и вот потом...
Ну, опять переговоры о которых мы говорили накануне
Меркель,
по
Макрон,
телефону.
Меркель, Макрон, которые вместе обнявшись звонили сначала Путину, а потом Зеленскому. Все это неспроста. В совпадение мы не верим. Ну, я, по крайней мере, не верю.
Ну, а что мне остается? Тоже не верить. И поэтому расскажем об ответственности в России. Будут привлечены физические лица. Ну, в общем, вот сейчас. Итак, впервые в России к ответственности будут привлечены физические лица, внесенные в реестр СМИ иноагентов. Дела возбудили в отношении Степана Петрова и Льва Пономарева.
Вот можно тоже еще раз повторить, что они внесены в список иноагентов. И здесь, мне кажется, сразу... Вот знаете, каждое слово, оно значимо, потому что действительно это первые процессы. Угу. До того были дела против юридических лиц. В России, понятное дело, мы говорим про ситуацию с иноагентами именно в России. И, соответственно, дальше, что Петров и Пономарев, вышеупомянутые, которые продолжили... Ну, я даже не знаю, как это правильно сказать. Не то, чтобы вести свою деятельность, но вот Пономарев, опять же, отчитался, сказал, что я не он отчитался. Протокол был составлен Роскомнадзором, в соответствии с которым выяснилось, что он размещал в своих соцсетях посты, и в которых не исполнял обязанности иноагента. То есть, вы же помните, да, там не менее шрифтом не менее, тот, которым основное сообщение, определенный текст должен быть написан, плюс еще какие-то вещи должны быть обязательно упомянуты.
Извини, я еще раз уточняю, административные дела.
Пока да. Угу. Административные протоколы, как они доберутся дальше, но это, конечно же, большой вопрос. А вообще, вот об этой ситуации своим мнением, мне кажется, достаточно забавно поделился политолог и журналист Юрий Светов. Я предлагаю послушать.
Комментировать адекватность законов – дело бесполезное. Как бы в государстве, которое построено на законах, ну, их приняли, ты их выполняешь. Или демонстративно не выполняешь. Люди, которые подпали под действие этого закона, они его всячески высмеивают. Я не говорю ни о жесткости этого закона, ни о его взвешенности. Но древнее правило – закон строг, на это закон. Поэтому жаловаться на это Льгуле Пономареву там в свои 80 лет или другому молодому человеку – это достаточно бессмысленно. Выхода из этой коллизии нету.
Но мне кажется, вот очень важный момент, я прям за ним заострю внимание. Можно исполнять закон, а можно очень открыто, публично и показательно этого не делать. И мне кажется, если мы говорим про какую-то, я уж даже не знаю, репутацию, про дальнейшее зарабатывание себе веса и авторитета именно вот в том направлении, в котором люди себе избирают деятельность, вот это публичное неисполнение – это очень весомый козырь, очень весомый аргумент. Тем более, как вы абсолютно верно подметили, пока что дела административные. То есть, ну, человек в тюрьму пока вроде как не садится. Если садится, возможно, это, кстати, аргумент еще более сильный может быть. Это было и в нашей стране, и в соседних странах, и в других странах. Ну, когда человек за свои вот эти убеждения, которые он принципиально продвигает в политическом ключе, в политическом русле, и вот он за них готов сесть в тюрьму, это тоже сильно. На будущее, но вот на будущее пока здесь не ясно. А относительно подобного момента, ну вот тут действительно, иначе как Юрий Светов не скажешь. Закон есть. Закон, как это, sed lex, dur alex, так ведь в римском языке, в латыни, по-моему, было. Плохой закон, это все равно закон. Будь добр, исполняй, либо будь готов к тому, чтобы понести ответственность.
Радио «Спутник».
Сейчас к событиям на Украине. Срочные сообщения приходят о том, что суд принял решение о домашнем аресте Медведчуку до 7 декабря по делу о схеме импорта угля из Донбасса.
Еще в 14-15 годах, да. И Порошенко, говорят, может немножечко зацепить этим делом, но это уже второй вопрос. Мы сейчас про Медведчука, да.
Вряд ли можно рассчитывать на суд, если указания ему дают из офиса Зеленского. Уже прокомментировал вот так Медведчук это решение. Имеет место незаконное уголовное преследование. Власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию. Это тоже слова Медведчука. Также он заявил, что не удовлетворен решением суда в Киеве о домашнем аресте, считает, что доказательства прокуроров были недостаточны, но пока информация о том, что он собирается подать апелляцию, не приходит. То есть я так думаю, что украинский политик сейчас рассматривает такую возможность.
Ну, безусловно, и... даже чисто формально право на апелляцию есть, она может быть подана. Другое дело, сами можете предположить, это я уже к слушателю каждому обращаюсь, каким будет решение. Мне очень понравился один из комментариев, который звучал у нас в эфире, который отправился к нам в телеграм-канал, на который можно бы подписаться, там сколько уже... 800 тысяч подписчиков, наверное, нет, но 18 точно есть. Комментарий такого рода, что Медведчуку выкатили ценник, за который можно находиться на свободе. Почему? Как раз вот по тем причинам, которые прозвучали выше, и про оппозицию, и про политику, и про людей, которые могли бы что-то предложить, какую-то дискуссию действующей власти. Ценник вот выставлен, пожалуйста, Медведчука есть время как-то решить. Ценник большой, я точную цифру не помню, но она большая.
Угу. Правоохранительные органы в России получат еще и финансовые полномочия. МВД и ФСБ смогут блокировать банковские счета россиян, не дожидаясь решения суда.
Знаете, двояко...
сразу в тюрьму сажают.
Не-не, давайте сначала обозначим, что это пока инициатива Росфинмониторинга, и согласно которой, если есть какое-то подозрение, что через счет проходят некрасивые делишки, можно будет блокировать этот счет, не дожидаясь решения суда. И тут я еще важный момент подчеркну, что данный рычаг будет только у руководителей федеральных органов исполнительной власти, их заместителей МВД и ФСБ. То есть это не так, что
вот так,
случайный
любой,
сержант может сказать...
Да.
Ну, по крайней мере, пока это звучит так. Ага. Мы же знаем, что... Вот, я очень люблю
министр его замы.
Да, я очень люблю это. Ну, в статусе... Руководитель ФСБ, он в статусе министра?
Да, конечно.
Вот, ну, имеется в виду, что человек в статусе министра, не обязательно должность, которая прямо именуется министр. Мне вспоминается «Звездные войны» с потрясающим примером Дарта Вейдера, которому руководитель этого небесного облачного города начинал возмущаться, мол, почему вы меняете условия наших договоренностей? Мы договорились об одном, а Дарт Вейдер ухудшает. Он говорит, я изменил условия сделки, и молитесь, что в последний раз. Так и здесь. Я не знаю, будет ли, каким образом этот закон может измениться в дальнейшем. Пока это выглядит так. И в принципе-то...
Но это пока предложение, да?
Да, инициатива Росфинмониторинга. Mm-hmm. И в принципе-то двоякое здесь ощущение, ведь количество мошенничеств в онлайн-сфере, вот как раз с изъятием денег со счетов населения, ведь резко возрастает.
Вы думаете, это история про это?
И про это тоже. Я думаю про это однозначно тоже.
Финансирование
терроризма, конечно, здесь основное, наверное, имеется в виду. Терроризма, скажем так, в широком смысле
так
слова.
Позитивно настроены. Финансирование терроризмом. Договорились. Борьба с мошенничеством. Да я сомневаюсь. Я думаю, что борьба с отмыванием средств, полученных там, неважно, законным, незаконным путем, но отправляемых в офшоры.
Смысл блокировать счет, если с него уже все в офшор выведено?
Нет, есть некий счет, через который постоянно выводится нечто.
Постоянно?
Конечно.
Я вам честно скажу, постоянно, мне кажется, здесь не будет. Здесь карточка будет однодневка.
Тоже вероятно.
Я не разбираюсь в том, как выводить деньги на офшор, но если бы я это делал регулярно, я бы это делал по разным каналам.
Стоило бы, рассказали бы. Понимаете, да.
В смысле, стоило бы?
Стоило бы разбираться, как выводить деньги в офшор.
Офшор найдется. Это старинная такая кипрская поговорка. Здесь ведь действительно и такой момент, что можно понять вот эти инициативы. С другой стороны, если я верно помню, в финансовой сфере уже подобные инициативы обсуждались в свое время, чтобы банки, финансовые организации сами имели возможность каким-то образом блокировать счет на какое-то время. И вот именно таким аргументом все и завершилось. Что если деньги уже со счета выведены, что его морозить? Что его замораживать? Если там что-то осталось, значит, человек, который выводил деньги, не очень хорошо умеет это делать. Вот так.
Mm-hmm. Ну, вы знаете, мне кажется, что нам стоит... Вот это одна из немногих тем, которые я хотел бы еще подробнее обсудить.
Конечно,
когда
у нас
будет возможность.
Конечно, у нас еще аж целых 7,5 минут. Нет,
когда
8 секунд.
Это станет
7 секунд.
Не инициатива Росфинмониторинга.
Да, а уже когда, примет очертания, как это, рамочный контур или что там, рамочный
что-то
проект.
В этом духе надо будет на это посмотреть.
В эфире радио «Спутник».
Проживание в ветхом жилье будет возможно, так решил Минстрой, но только если его регулярно проверяют, жилье, а не Минстрой.
Минстрой тоже надо проверять, но не проживать в нем. Хотя, мне кажется, и проживать в Минстрой тоже можно.
Для случаев проживания в ветхом жилье даже изобретен термин «ограниченно годное жилье».
Я бы здесь немножечко расширил. Не только для проживания, потому что фишечка вся самая... Ладно, давайте послушаем Константина Крохина. Он просто поднимает очень любопытный момент, который, я уверен, вам будет интересно послушать. Константин Крохин — это юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства.
На сегодняшний день такого понятия не существует. А ветхий фонд, если он имеет признаки аварийности, он точно так же должен быть расселен. И вот формулировка «ограниченно годная», она как раз направлена на то, чтобы каким-то образом определить статус вот этого жилья. Вы знаете, что если жилье ветхое, то граждане не платят сборы на капитальный ремонт и имеют определенные льготы. По этой причине государство, понимая, что эта ситуация может длиться десятилетиями, а граждане не платят денежных средств за капитальный ремонт, оно решило лишить их этой возможности, лишить их этой льготы.
Вот такие дела. Оказывается, даже если живешь в ветхом жилье, ну, как, ограниченно годном, за ЖКХ...
Не, пока же нету.
Ну, еще пока нет, но за ЖКХ платить придется. Меня все время бесит эта платежка именно за ЖКХ. А, не за ЖКХ, нет, за капитальный ремонт.
За капремонт, за ЖКХ они и так, эти бедные люди, которые проживают в ветхом жилье, платят.
Но суть в том, что это вот этот дополнительный обходной маневр, чиновничий, бюрократический, чтобы все учесть, чтобы везде просунуть свои щупальца и никого не упустить. Так что если вдруг кто-то решил, что поживу в ветхом
ремонт,
жилье,
так интересно.
Сэкономлю.
В Москве нет таких домов. Есть в Мурманске, например, такие двухэтажные деревянные дома на несколько квартир.
Я думаю, не только. Я видел, да.
И там туалет на улице. Я думаю, надо платить за капитальный ремонт там или нет? Или тоже Минстрой надо
что-нибудь... А вот это как раз к вопросу о том, в каком статусе находится здание.
Ага, теперь оно будет ограниченно годное.
Ну нет, если, плати, если оно, как это называется, не аварийно и не представляет опасности для проживания, его могут и признать абсолютно годным.
Прекрасно, я тебе скажу.
Вопрос вот как раз в статусе, в проверке, в инспекциях. Это такой, как это, бюрократический мир, страна чудес побочных. Неважно, кто как получится, кто как все охарактеризует, но заплатить эту самую несчастную платежку за капремонт, видимо, придется даже в ограниченно годном жилье.
В очень ограниченно, очень годно.
А это уже другой вопрос, как говорится, сколько там, 99% годности и один ограниченный, или 99% ограниченности и один годный, все равно.
Вот-вот.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Так-то решили, что у каждого поколения должен быть свой один дома.
А вы видели, как сейчас выглядит Маколей Калкин «Один дома»? Давайте по-другому спрошу. Этот фильм у вас вызывает какие-нибудь положительные эмоции? «Один дома» и «Один дом», да, два, один которые дома, были сняты в начале 90-х.
Мои эмоции? Да. Не, ну так, прикольненько.
Прикольненько?
Я с тех пор видел много более интересных комедий.
В данном жанре?
Ну, что?
Не-не-не, прям в данном жанре.
Предрождественская комедия. Великое
вот.
Дело.
Это очень-очень хороший момент, потому что здесь сразу затрагиваются сразу несколько. Это не просто фильм, да, не просто фильм там для поколения или фильм, который собрал деньги, а это еще и правда кино, которое вот ассоциируется с какими-то там колокольчиками, там какой-нибудь Рождество, снежочек.
Положа руку на сердце, кто не знает фильм «Один дома»? То есть не так много фильмов, которые вот вообще знают все, понимаете? То есть, ну, один
Давайте
дом,
саму
кто не
новость
знает.
Расскажем. Переснимут. Уже трейлер выпустили.
Только не это.
20th Century Studios. Это
представляет,
так Фостер называется. А у них же теперь новое.
Представляет.
А теперь так? Уже так не назовешь, потому что у них же новое название. Они же отказались от вот этого всего, потому что все там объединяются, укрупняются. Теперь они называются просто 20 век студия.
Ну, хорошо.
Ну, в чем...
А что, Калкина снимать будут?
Нет, конечно. Нет? А я вот, кстати, посмотрел.
Почему?
Это же еще один... Ну, потому что он уже совсем старик.
Не в главной роли, я где-нибудь поэтому... в роли бандита.
Чтобы он мелькнул. Да. О, кстати, бандитами будут мужчина и женщина. Причем я посмотрел Классно. На них, они вызывают... Знаете, ну, вот те бандиты из «Один дома», они какие-то прикольные, да, они вызывают такое чудесатые какие-то ощущения. Их немножечко жалко, и еще хорошо, что их наказали. А здесь я что-то смотрю на них, и мне прям их совсем жалко.
Не, ну,
там женщина злая, мужчина
Еще
добрый.
Только переснимут.
Ну, уже Мы трейлер есть.
Фотки видели.
Уже трейлер. Уже видно, как они врезаются в снеговика, падают на лед и откатываются. А еще я хотел сказать, Маколей Калкин упомянули не просто так. Я не хочу прозвучать очень как-то громко, противоречиво или обидно, но мальчик, которого взяли на эту роль, очень плох. Мне кажется, он отвратительный в эту роль входит. Потому что Калкин, ты смотришь, ты видишь, что я к нему просто так не подойду. Вот просто он визуально. У него такая ухмылочка наполовину лица. А здесь такой пухляш в очочках, такой добренький, такой милый.
Я понимаю, что... нашли просто
похожего на Калкина. Я думаю, кастингом же очень жестко занимались и просто посчитали, видимо, что нужно приподнять, повысить вот это ощущение, что вот такой вот добрый человечек ничего не сделает. Но в Калкине, в Макалее-то фишка-то была в другом. Фишка была в том, что на него смотришь, вроде бы он миленький, но при этом бац, и он такой бесяка.
Видели несколько фильмов, в которых потом снимался Макалей Калкин?
Нет.
Вот именно, что даже если вы видели,
он
вы не запомнили.
Он снимался разве несколько? Мне казалось, он прям буквально 1-2 там и все.
Вы понимаете, это как «Гостья из будущего». Понимаешь,
не,
она навсегда осталась
это
вот
дети актера, это другой совершенно момент. Здесь-то Калкин просто, он и деньжат получил, и он в конечном счете потом как человек очень как-то некрасиво получил. Ну, не то, что некрасиво, я его как-то видел на шоу-рестлинга, мне так жалко стало, думаю, блин, вот это кумир детства. Ну, не кумир, конечно, но вот так вот, один
на
из
самом
идолов
деле,
детства.
Ну, Леш, это не трагедия человека, который снялся в «Один дома» и в маленьком
не
возрасте.
Не трагедия, но несоответствие вот это, оно всегда очень сильно шарахает. Всегда смотришь, когда на актера в одном возрасте, и потом там через 30 лет всегда думаешь,
перестань
палки.
Играть уже.
И хорошо, если он в таком же образе предстает. А вот если он очень сильно поменяется, становится или стареньким, или вот ребенок вырастает, становится взрослым, хочется, чтобы все оставались молодыми,
придется
красивыми
смотреть
и прекрасными.
Новый. Это правда. Придется смотреть новый «Один дома».
Я не
дома.
Буду смотреть
а
«Один
я
дома».
Буду.
Хорошо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».